материалы в верхнем меню. На обоих сайтах можно задавать вопросы. 148-я статья. Выяснение горького, сладкого, истины, лжи.
Да, это два очень важных свойства, как даже понятно нам, по сути дела. Да, что такое горькое, сладкое, истина, ложь? Горькое, сладкое — это ощущение в сердце, а истина, ложь — это ощущение в разуме. Свойства в разуме. Кроме этих делать нечего больше. Сладкое — это должно быть истина, а горькое — ложь. А истина, ложь в разуме должны быть просто в ясном виде. Давайте посмотрим, что он пишет.
Шамати 148. Выяснение горького, сладкого, истины, лжи. Есть выяснение горького и сладкого, а есть выяснение истины и лжи. Выяснение истины и лжи происходит в разуме, моха, а выяснение горького и сладкого — в сердце, либо. Поэтому следует обратить внимание на работу в сердце, чтобы она была в свойстве отдачи, а не в свойстве получения. А от природы человеку сладко только получение и горька отдача. И работа состоит в том, чтобы изменить получение на отдачу. И это называется работой в сердце. А в разуме совершается работа, относящаяся к истине и лжи. И над этим надо работать в свойстве веры. То есть он должен верить верой мудрецов, так как работник не может выяснить для себя вопрос истины и лжи.
Да. То есть, если горькое и сладкое мы можем почувствовать и отсортировать, но истину и ложь мы не способны. Мы запутаны в этом очень сильно. Мы видим это по нашей жизни тоже, из нашего пути, из всего, что у нас есть. И поэтому главное — это выяснить, насколько можно, выяснение горького-сладкого, а истинная ложь — это работа в вере, это работа через объединение в десятке, и тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и он выясняет. Творец, по сути дела, выясняет. Он говорит, потому что работник не может выяснить для себя вопрос истинной лжи, не может выяснить сам. То, что напишется в последней фразе статьи. Стараться выяснить и то, и другое. Так что он говорит? Что истина и ложь — это в разуме. Это в уме человека выясняется. И тогда мы должны делать как можно больше таких выяснений с точки зрения того, что мы соединяемся, отдаем, даем, получаем. И тогда из этих выяснений, неважно, сколько мы их будем делать, но в любом случае у нас от этого будут больше столкновений, больше гармоник, что называется, из этих действий. В разуме. И тогда из них мы будем выяснять. И то, что он говорит. А истина и ложь сами мы можем выяснить только в разуме, не в сердце. И тогда у нас тут есть проблема, что горькое и сладкое мы можем увидеть туда или сюда сами, что у нас есть, даже если наоборот, даже если мы ошибемся в этом, в любом случае мы выясним даже в обратном виде. Но у нас есть чем выяснять, у нас есть ощущение. Тогда к относительно истины лжи, откуда нам это взять? Что такое одно и что такое другое? Каждый раз это может меняться у нас тоже. И тогда что происходит? Поэтому в разуме, он говорит, это работа истины и ложь, и в этом надо работать в виде веры, в свойстве веры. То есть нам к истине и лжи нужно тут еще добавить особое свойство, которое называется вера. То есть он должен верить верой мудрецов, так как работник не может выяснить для себя вопрос истины и лжи. То есть в том, что мы просим получить у Творца силу веры, тогда мы можем выяснить, истина или ложь во всем. Тогда как до этого не можем. Это может быть горькое, это может быть сладкое, но что такое истина и что такое ложь из них, мы не сможем выяснить, пока не попросим у Творца, и, по сути дела, Творец выясняет. В конечном итоге только одно нам надо понять, что у нас нет никакой возможности выяснить, что такое истина и ложь, что такое работа в разуме, а это выясняет Творец. Потому что у нас в этом нет никаких вкусов, никаких развлечений. Мы должны получить от этого высший свет, и высший свет выясняет. Вот и все. Это не очень статья правильная и хорошая. Нужно было написать об этом гораздо больше. Но это то, что он услышал, это то, что записал в то время.
Но все равно из какого-то опыта нашего мы уже понимаем, что истина — это отдача в разуме. И, а как сделать так, чтобы сердце слушалось разума и шло за разумом? Возможно ли это?
Сердце находится в руках Творца. Творец держит сердца. Сердце — это желание получать. И Творец держит его, изменяет его, обучает его, воспитывает его. Поэтому мы не можем, сердцем мы властвовать не можем, управлять им. Через разум мы можем приблизиться, главным образом, в том, что мы просим у Творца, чтобы он исправил наше сердце. Не более того. Поэтому это и есть работа. Есть в разуме, есть в сердце, то, что называется. Так что он говорит? В истине горького и сладкого истинной лжи в разуме, а горького и сладкого в сердце. Поэтому следует обратить внимание на работу в сердце, чтобы она была в свойстве отдачи, а не в свойстве получения. От природы человеку сладко только получение, и горька отдача. И работа состоит в том, чтобы изменить получение на отдачу. Это называется работа в сердце. Желание получать находится в сердце. Разум — это только чтобы организовать эти вещи, чтобы изменить сердце. Поэтому он пишет, в разуме — это работа в истине и лжи. И над этим надо работать в свойстве веры. Что это значит? То, что я получаю, это для меня сладко. Я должен давать, а не получать. Это для меня горько. Как изменить эти свойства в обратном ощущении? Поэтому он говорит, не для этого надо работать в свойстве веры. То есть он должен верить верой мудрецов, так как работник не может выяснить для себя вопрос истины и лжи. Не может. Вот и все. Горько и сладкое мы чувствуем, истину и ложь не чувствуем, и можем всегда запутаться. В конечном счете приходит высший свет, работа в десятке, высший свет светит на это и дает нам ощущения правильные, точные, по одному, постепенно, пока не построится в нас правильное отношение к горькому и сладкому истине и лжи.
Can we also say that, Rob, sorry, because in this double,
если так, можно ли сказать, что в отдаче, я думаю, что нет расчета, не делают расчет. Так как же мы можем различить между истиной и ложью в отдаче? Отдача — это как будто бы ты пьяный, а пьяный ничего не знает, что происходит с ним. Он устремляется полностью за ощущением.
Мы производим расчеты в отдаче Тора в наших желаниях получать. Потому что мы желание получать, и из-за желания получать мы отдаем. И поэтому у нас нет никакой проблемы померить, взвесить наши желания и сравнить, насколько мы отдаем от раза к разу. Это...
Но расчет только в желании получения, не в желании отдавать.
Желание отдавать нет. Только в желании получать, ты прав. Но в желании получать моем я могу точно взвесить, насколько я отдаю. Это как бы те же деньги. Только вначале я считал для себя, а сейчас я в том, сколько даю тебе. Но...
Так если так, мы можем сказать, что мы всегда строим следующую ступень по отношению к предыдущей ступени.
Верно.
То есть мы должны все время опускаться на две ступени вниз, чтобы подняться на одну ступень наверх?
Ты можешь сказать так. На самом деле я должен отпуститься только один уровень. Работать с авиютом еще большим, чем до этого. И тогда я поднимаюсь на более высокий уровень, да? Да. Хорошо. Ты говоришь хорошо. Турция один.
Спасибо, Раф. Товарищ спрашивает. Должны ли мы требовать, чтобы наслаждение, которое мы получаем, было ради товарища? И если так, то как я могу проверить, что я получаю наслаждение за товарища?
Ты измеряешь все в своих килим. Насколько ты соединяешь товарищей с собой, и ты получаешь внутрь желание получать, которое сейчас выясняется, присоединяется к тебе. Это называется, что ты получаешь ради товарища. Нет товарищей вне тебя. Насколько ты можешь присоединить их к себе и получать? Это называется, что ты получаешь для них, за них. Они не находятся вне тебя.
А как определить вот эти вот разные состояния, когда я должен лгать или когда я должен видеть истину?
Ты не должен лгать. Истина и ложь — это не что ты лжешь, а что твое чувство, твое желание эгоистическое лжет тебе. Ты должен поймать его, быть выше его.
Раф, если я чувствую сладкое, и мне кажется, что это отдача, это может быть отдача, если это сладко?
Нет, согласно горькому сладкому, мы не можем делать никаких выяснений. Это было выяснение в райском саду до разбиения. А сейчас нету. Только согласно истине лжи.
То есть выяснение должно быть и в сердце, и в разуме. Не может быть выяснение только в одном свойстве.
Правильно. Ивритоязычный. Дальше Ниф.
Следующая статья. Статья 155. Чистота тела. В книге на 632 странице. Чистота тела. Чистота тела указывает на чистоту знания, даат. Чистота знания называется свойством истины, чтобы к ней не было примешано свойство лжи. И в этом не все одинаковы. Ведь есть соблюдающие чистоту периодически. Однако в чистоте тела не следует проявлять слишком большую тщательность. Ведь то, что грязь так неприятна нам, вызвано тем, что грязь — это вредитель. А мы должны оберегать его, то есть тело, от вредителей. Поэтому, что касается тела, не стоит проявлять чрезмерную щепетильность, ибо в конце концов оно отменится, даже если мы будем следить за ним со всей возможной педантичностью. В то же время в том, что касается души, которая вечна, тут стоит проявить щепетильность со всей возможной педантичностью, чтобы не было никакого рода грязи, поскольку любая грязь есть свойство вредителя.
Понятно, да? Есть тело, есть душа. Не говорится о нашем теле и душе, как мы думаем. Это желание получать и желание отдавать. Обращать внимание на желание отдавать, насколько можно, и проявлять в этом тщательность, насколько возможно, со всем тщанием во всех движениях, условиях, возможностях, тогда как в желании получать не нужно его постигать и выяснять, а работать в том, что мы отталкиваем его, останавливаем его, сокращаем его. И тогда получается, что мы во всех возможностях заботимся о чистоте желания отдавать, насколько можно, чтобы было больше, и по количеству, и по качеству, а желание получать, насколько можно, чтобы было меньше.
Ближнего как самого себя. И в этом секрет одной заповеди.
И в этом смысл одной заповеди, о которой говорит мудрец Тана, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя и весь мир на чашу заслуг. И это очень трудно понять, ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват, наполовину прав. И весь мир наполовину виноват, наполовину прав. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, ведь весь мир полон другими народами и тиранами. И как же он может видеть, что они наполовину виноваты, наполовину правы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват, наполовину прав. Но не обо всем мире. А кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Израиль». Причем же тут мир, который включил сюда мудрец. Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира, и мы должны включить их в баланс наших добрых дел? Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорят «одна заповедь», без сомнения, имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель, «Возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо только благодаря этой заповеди человек удостоится истинной цели, то есть слияния со своим Создателем». И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостаивается реализации всей цели и конечного предназначения. И теперь нет никакой проблемы, связанной с заповедями, о работе между человеком и Творцом, ибо их практическая часть имеет ту же цель очищения тела, последняя стадия которой — любить товарища своего как самого себя. А этап, моментально следующий за этим, есть слияние.
слияние с Творцом. Это называется «от любви к творениям, к любви к Творцу».
И, как выяснилось, тут есть общее и частное, ведь от частных элементов приходит к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае, разумеется, нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного. Ибо главное — начать, а не идти посередине, пока не дойдем до реализации нашей цели.
То есть не углубляться в детали, не входить в какие-то разглагольствования, не выходить из клей, которая направлена напрямую на цель. Но есть вещи, которые не кончаются, и надо понять, что весь путь, он как дерево. Если то, что мы не закончили сейчас, мы закончим потом. Потом это все восполнится. И наша работа — это только устремляться в различных формах в каждый момент к правилу «возлюби ближнего», чтобы затем прийти к правилу «возлюби Творца своего». Мы об этом говорили, мы это учили и много раз читали. И все-таки вы видите, что везде Бааль Сулам, он пишет об этом, и не дает нам возможности убежать от этого. Нет вопросов. Данив.
Разве нет постепенности? Он дает тут близкий Израиль, мир, гер, товарищи.
Да, да, он об этом пишет в других местах. Есть постепенность, но снова все меняется. Как меняется общество, общественные связи, связь между людьми, связь между государствами, отдача и так далее. Все это меняется, меняется, меняется. И в соответствии с этим нам нужно заботиться о том, насколько мы в конечном счете приближаемся в связи между нами к состоянию, чтобы Творец наполнил связь между нами, таким образом раскрылся и связал нас с собой.
Должны ли мы понять, что вся реальность вне нас находится в равновесии, и только мы в неравновесии?
Кроме нас, я вообще не думаю, что что-то есть. Все, что нам представляется, это выше, это то, что высшее управление излучает нам снаружи, на то, в чем мы находимся внутри. И то, что мы включаем в себя внутри, мы это видим снаружи. Мы об этом учили в восприятии реальности. Он пишет об этом во введении в книгу Зоар.
Так как человек может судить, на чашу заслуг весь мир?
В той мере, в которой он исправляет свое отношение к миру, оправдывает мир, оправдывает Творца, связывает Творца с миром. В такой форме он оправдывает мир.
В тот момент, когда он оправдывает, весь мир уже находится в оправдании?
Да. Да, по отношению к нему. То, что происходит с другими, он не знает.
Понятно, спасибо.
В конечном счете, то, что мы видим наше желание получения. Что, то, что есть вне нас, это наше желание получения, которое существует у нас внутри. Но оно представлено таким образом, как будто бы находится снаружи. И тогда постепенно мы осознаем его, знакомимся с ним и относим себя к нему. И так, в конечном счете, остается желание получения человека по отношению к Творцу. А затем и это закрывается.
заголовок и слиться с ним. Однако у нас еще есть место для вопроса. Если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты и слиться с ним, Он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творения Торы и заповедями.
То есть вопрос, зачем нам нужно то, что Творец дал нам, представил перед нами? Для чего мы должны этого достигать с таким потом, усилием, огромной работой в течение десятков лет своей жизни и тысяч кругооборотов, и посередине умирать и рождаться в новых кругооборотах? Затем, зачем нам нужно с такой трудностью отдавать всю нашу жизнь для того, чтобы прийти к цели, которую Он поставил перед нами? Если Он дал нам цель, так дай нам, по крайней мере, продвигаться к ней удобным образом, легким. Или вообще, чтобы мы изначально находились в этой цели. Да.
И можно объяснить это согласно словам наших мудрецов: тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему, также себе, в лицо. Это означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается от труда других, боится, стыдится смотреть на свой образ, потому что он лишен человеческого облика. А поскольку раз Творец совершенен, от него не может произойти ущербное, поэтому он приготовил для нас эту работу и создал творение в его низменном виде. И работа состоит в том, чтобы с помощью Торы и заповедей поднять нас от низменности творения, и посредством этой работы мы постигли бы величие Творца путем собственного обретения. А во всем наслаждении и благе, поступающем к нам из Его широкой и полной руки, мы ощущаем себя как Его хозяева, а не как получающий подарок.
А вот он тут пишет, Бальсулам, о тиранах, которых много в мире, и что их тоже нужно оправдывать, и то, что от Творца только благо исходит, и мы должны это увидеть. Но вот большая проблема, мы видим каждый день оправдывать там тиранов, например, разных. Хотелось так спросить. Вы когда-то говорили такую вещь, что про себя, что я вот не вижу зла в мире, что все, что есть, это только добро. Но когда вы так говорите, имеется в виду, что вы поднимаетесь над этим злом, что это большая работа. Вот о чем тут тоже Бальсулам пишет, что это большая работа. Как с этим работать каждый день? То есть кажется, что это нужно как-то использовать всю эту тиранию, которая есть в мире, чтобы подниматься и духовно продвигаться.
Ты прав, и действительно очень тяжело оправдать все, что происходит в мире, с одной стороны. С другой, мы для того, чтобы видеть эту истинную форму, нам нужно также понять, что все это происходит в нас, И в той мере, в которой мы исправим себя, мы увидим также наше отображение, нашей внутренней части наружу. Мы увидим мир исправленным. То, что мы видим вне себя, мы видим нашу внутреннюю часть. Понимаешь? Все, что вы, скажем, видите, страдаете, это все то, что происходит
с каждым в конечном счете в человеческих группах во всем мире мы отображаем то, что происходит внутри нас, наружу. И это то, что мы видим. И выходит, что человек воюет сам с собой. И в такой форме, материальной, очень болезненной, медленной, он исправляет себя. Хотя мог бы исправить то самое зло иным образом. В мысли, как написано, что все выясняется мыслью. И в этом проблема, что все еще люди не понимают и не в состоянии принять эту вещь. Что зло, которое я вижу снаружи, это признак того, что зло происходит внутри, и я обязан его исправить, поскольку оно во мне, насколько оно во мне, пока оно не исчезнет снаружи. И тогда снаружи я увижу только высший свет, заполняющий всю действительность. Нет выхода. Мы должны принять это постепенно и исправить наш взгляд на действительность. Смотрите, что каббалисты пишут во множестве мест.
Я еще хотел спросить так. Насколько нужно выяснять вот это зло? Вы сейчас говорили, эти выяснения тяжелые. Насколько нужно выяснять, чтобы понимать, что происходит на самом деле в мире? Или достаточно к этому просто немного прикоснуться и сразу обращаться к Творцу? То есть, когда мы начинаем выяснять, то непонятно, это может завести нас в какие-то плохие места, знаете.
Есть правило. Все преступления покрывает любовь. Насколько мы все-таки желаем покрыть все преступления, все это исправлением, сближением в любви, мы производим исправление. И огромные исправления во всей реальности. Нет никакой возможности исправить зло, кроме как с помощью того, что раскрывают добро. А если не раскрывают добро, то зло раскрывается с помощью зла все большего и большего. И тогда войны продолжаются. Что делать?
Rav, proprio questa risposta che hai dato a Kiev 3 è il motivo per cui il Bore ha creato il mondo.
Ответ, который вы сейчас дали Киеву 3, это причина, что Творец создал мир в низменном состоянии.
Творец сотворил мир в свойстве противоположном, обратном ему самому, для того, чтобы из вещи прямой и противоположной творения смогли постичь его полностью. Понятно?
Пити-шесть. Рав, когда я смотрю на мир, я вижу две вещи. Допустим, есть факты разные, есть товарищи вокруг меня, есть солнце, луна, всякие такие вещи. Есть мое отношение к ним. Что такое мое желание получать? Эти факты или мое отношение к ним, или то, и другое?
Нет фактов. Это то, что определяет желание получения. Так нам нужно с помощью притягивания света, возвращающего к источнику, вызвать у себя такое состояние, что все начальные данные исправятся, и все вот эти вот начальные условия, они исходят от разбиения Адам Ришона, и поэтому нам нужно продолжать, нам нужно притягивать к ним свет, возвращающий к источнику, и тогда все эти наши начала, свойства, они все изменятся, и мы увидим истинный мир. Не в искажении нашего разбитого желания получения, а в желании отдачи, которое исправится, установится в нас с помощью света, возвращающего к источнику.
Что именно я притягиваю свет, возвращающий к источнику? На картину реальности или мое отношение к нему?
На твои неисправленные свойства, которые все испорчены, потому что ты исходишь, являешься результатом разбиения, как и мы все.
Как я вижу зло в себе до того, как оно проявляется как бы вне меня?
Зло ты видишь из того, что ты хочешь объединиться с товарищами, и тогда все помехи, которые раскрываются, это твое зло.
Как я исполняю исправление в мысли до того, как это проявляется снаружи?
Постарайся. Постарайся. И если ты не можешь, то начинай с действия. Но ты обязан. Иначе ты не узнаешь, какое зло есть тебе, и когда, и как работать с этим. Волга.
Да, Раф. Вот я наблюдаю за собой. Я вижу, что у меня нет ни капли переживания за то, что я нахожусь вот в желании получать ради себя. Я никак не могу понять, как все-таки можно понять, что вот желание ради себя — это действительно зло? Как это может вообще случиться?
Если бы ты видел, сколько ты теряешь от того, что ты эгоист, то ты очень-очень желал бы избавиться от своего эго. Но на самом деле ты не видишь этого и не чувствуешь. А что нужно сделать? Нам нужно притягивать свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на нас и дал нам ощущение, насколько мы далеки от источника добра. И тогда мы захотим прийти к тому самому источнику добра, и мы почувствуем, насколько сблизиться с источником добра мы можем, только если наше эго не будет нам мешать, чтобы оно отменилось, и чтобы даже потянуло к тому самому источнику добра, чтобы оно преобразовалось по-настоящему. Итак, мы продвигаемся. Киев-1.
Да, дорогой Раб, тут он пишет в предпоследнем абзаце, что любить товарища, последняя стадия, вот, видимо, процесса очищения тела — это любить товарища своего как самого себя, а этап моментально следующий за этим — это слияние. А о каком слиянии здесь идет речь?
Слияние между нами и товарищами, и от нас всех с Творцом.
Ну что такое слияние с Творцом через товарища?
Чтобы мы вместе с товарищами, когда каждый отменяет свою суть, и тогда он приходит к слиянию с товарищами, и все товарищи вместе, если мы включаемся, взаимовключаемся, то этим мы формируем свойство, которое может включить внутри себя Творца, воспринять внутри себя Творца.
Ну что это за свойство и как оно?
Ашпаа дадит шибайнейну, шианахну миад. Взаимная отдача, которую мы формируем.
Так, а как это?
Понятно?
Ну, не очень. Как эта взаимная отдача, как она включает в себя Творца? Где она включает?
Зотат хуна.
Это то самое свойство, свойство отдачи. Если я отдаю всем, остальным десятки, то этим я привожу себя к равенству с Творцом. Насколько я выхожу из себя по отношению к товарищам, я больше приближаюсь к Творцу, я больше его чувствую, сравниваюсь с ним. Киев 3.
Спасибо за возможность уточнить. Вот когда происходит такое, что сначала вот я смотрю на десятку, там на мировое кли, все вроде в порядке. Потом вдруг начинаются проявляться какие-то испорченные вещи, ну то есть картина портится. И вот то, о чем мы говорили, видеть, что когда я вижу это снаружи, то это внутри меня. Вопрос такой. Пока я увижу, что это внутри меня, ну, обычно это проходит время, и это работа, выяснение, какие-то молитвы, вообще любые попытки как бы вырваться из этого состояния. И когда-то получается раньше, когда-то быстрее. Вот хочется спросить, что тут происходит, когда получается то раньше, то быстрее? От чего это зависит?
Все зависит от высшего света. И как он проявляется в нас, мы должны просто должны согласиться с тем, что он проявляется тогда, когда нужно. Высшая ступень включает в себя ступень, на которой ты находишься, нижнюю ступень. И она знает, как заниматься тобой.
Ну а как это зависит от моих усилий? И вот именно еще от моих усилий и от того, насколько я вижу, насколько я закопался вот в это зло, насколько я его рассмотрел, глубоко выяснил.
Это очень важно, но важнее, насколько ты хочешь отменить себя перед Высшим и полагаешься только на то, что Он делает в тебе.
Совершенно ясно, ведь диким осленком рождается человек, и совершенно погряз он в скверне и низости, в бесчисленных получениях только лишь для себя и эгоистической любви без каких-либо искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В этом состоянии он находится в самой дальней точке от своего корня. А когда он растет и воспитывается в Торе и заповедях, что определяется как лишь с намерением доставить наслаждение своему Создателю, а совершенно не ради эгоистической любви, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественному свойству сгуле, заключенному в занятии Торы и заповедями Лишма, которое было известно дающему Тору, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И таким образом творение постепенно развивается по уровням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется всякая форма эгоистической любви и получения для себя, и все свойства его направлены лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы. Заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мере сказанного в Писании и слейся с ним.
My friend is asking, how can I internalize?
Спасибо, Раф. Вопрос товарища. Как я могу осознать или внутренне воспринять то, что пишет Бааль Сулам здесь в статье?
Еще раз, пожалуйста.
Как мне более внутренне пройти все то, о чем пишет здесь Бааль Сулам в статье?
Думай об этом все больше и больше. И говори с товарищами, и ты увидишь, насколько ты почувствуешь в происходящем внутреннюю силу, которая работает, свет, который воздействует. И так это станет тебе все ближе и ближе, и постепенно ты начнешь входить в эти действия сам. Нужно больше вкладывать в это силы, заинтересованности, мысли. И главное, вместе. Еще с несколькими товарищами в десятке, и вы увидите, насколько вы продвигаетесь как между вами, так и в том, чтобы понять поток реальности, ту силу, которая действует внутри реальности, насколько она воздействует.
Спасибо, Раф. Доброе утро. Я не понял следующее. Если мой корень в Творце, и только от него я получаю, так почему мне стыдиться получать от него?
Почему тебе стыдно получать от него? Если ты будешь получать, чтобы расти, ты не будешь стыдиться. Если ты будешь получать от него, чтобы быть обратным Творцу, то ты не получишь. Так устроена система. Дети в нашем мире, им не стыдно получать от родителей, потому что они растут, чтобы стать как родители. И это не нарушает процесс исправления.
Ну и Творец всегда больше меня.
Так в чем вопрос?
А если Творец останется всегда больше меня, я всегда останусь ниже его, меньше него, и буду чувствовать, что это нормально от него получать?
Нет. А для чего ты получаешь? Он дает тебе все, что тебе нужно, чтобы жить в этом мире. Теперь вопрос. Для чего ты берешь и растешь? Если ты берешь это, чтобы существовать материальным образом, то это называется не восхваляется и не порицается. Это необходимые вещи для существования. Но если ты производишь расчет, что ты хочешь расти и обрести высший мир, то ты ничего не получишь. Не получишь. Потому что там, чтобы достичь таких же действий, как Творец, видеть, знать высшую систему, это называется находиться в высшем мире. Это ты можешь лишь при условии, когда ты делаешь действия в соответствии с высшим миром. И это действие по отдаче. Весь называется Торой.
И как действует принцип, то, что от Лолишма приходит к Лишма?
Благодаря высшим воздействиям, когда высший свет влияет все больше и больше, я стараюсь производить действия против своего эгоистического желания, и с помощью этого я пробуждаю высший свет, чтобы он повлиял на меня. Он влияет на меня и исправляет во мне свойства отдачи, с помощью которых я хочу быть еще больше в действиях над своим эгоизмом. И так мы работаем вместе. Я, производя действия по отдаче, даже если они не настоящие, против моего желания получать, и высший свет, который тогда воздействует на меня и светит на эти действия, которые находятся над моим эгоистическим желанием. И так мы работаем.
Ну, так слышится, что это очень активное действие. Если человек не задействует воспитание, оно на него не действует?
Нет. Он действует очень-очень долго и слабо. Это все зависит от человека. Поэтому если человек включается в группу, которая пробуждает его, то он во много ускоряет свое развитие.
Скажите, пожалуйста, можно так разделить, смотреть на наш путь, что первая половина в лолишма, вторая в лишма, и в первой я страдаю от того, что не получаю, а на второй половине страдаю от того, что не отдаю?
Кен? Кен?
Да. Две эти части есть, хотя первая часть, когда я страдаю, исходя из того, что я не получаю, не могу получать, это часть маленькая и короткая, а ради получения, когда человек находится пока что в этом мире, в постижении этого мира. Дальше приходит вторая часть, когда человек входит в действие по отдаче, и тогда уже получает силы и возможности духовные, и начинает уже производить действия с силами отдачи.
А вот когда начинается, об этом еще мы, когда дарование Торы изучали, там тоже об этом, что когда уподобляются корню, то начинают страдать от эгоистических проявлений, они становятся мерзкими. И когда я вижу их в себе или в товарищах, когда я вижу в товарищах какие-то эгоистические проявления, и если это все во мне, я от этого страдаю, мне это противно, но я не вижу, что это во мне, например. То есть мне говорят...
Поэтому ты и не видишь. Поэтому ты и не видишь, что они находятся в тебе. В тебе, потому что это доставляет тебе страдания, и поэтому ты изначально не хочешь видеть, что это в тебе. А в других — да. Во мне нет. Хотя мы учим и часто слышим, что весь мир, который мы видим снаружи, это отражение того, что есть у нас внутри. Но мы это только слышим, не более того. Потому что мы не хотим на самом деле ощущать это внутри, потому что это очень и очень делает сердце, наполнять его горечью.
Мы же все равно животные, и нас загоняют, получается, страданиями. То есть Творец все равно действует на нас страданиями, и даже когда я в лишма, то я все равно убегаю от страданий, получается.
Но участие с нашей стороны требует, чтобы мы обретали разум, понимание, ощущение, чтобы мы хоть в чем-то двигались вместе с Творцом, по крайней мере, процент, 2, 10, 20%, но вместе с Ним. Последовательно, постепенно.
Я хотел уточнить. Вот это как раз точка, там, где переход, там, где... Это то, что постоянно происходит. Когда мне кажется, что в моих проблемах, в моих страданиях виноват кто-то другой. И кажется, что это то, с чем можно постоянно работать каждый день. И как в этом усиляться все больше и больше, как об этом просить Творца, вообще непонятно.
Здесь нам нужно буквально производить ежедневную критику, контроль, когда мне кажется, что то, что находится вне меня, это все находится внутри меня. И поэтому я должен просить Творца, чтобы дал мне правильное видение, правильное осознание и силы исправлять эти вещи. Что только из-за эгоизма я вижу то, что находится вне меня, а не внутри себя. Потому что я не хочу видеть зло в себе. Но если я увижу это зло, насколько оно находится внутри меня, то, конечно же, я захочу изо всех сил выйти из этого зла, извлечь его из себя. Ниф, где мы?
Заголовок. Две части Торы между человеком и Творцом и между человеком и его ближним. И хотя мы видим, что в Торе есть две части. Первая — заповеди, определяющие работу между человеком и Творцом. Вторая — заповеди, определяющие работу между человеком и его ближним. Обе они есть одно и то же. Иными словами, их практическое выражение и цель, которой они добиваются, и которая вытекает из них. Есть одно — лишма. И нет никакой разницы для творения, работает ли оно ради ближнего своего или ради Творца. Ибо так заложено в творении от рождения, что все исходящее от ближнего как бы пустое и нереальное. А в таком случае он как бы то ни было вынужден и обязан сначала начать с лолишма, как говорит Рамбам, и сказали мудрецы, человек обязан всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет к лишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится их разум и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. Таким образом, совершенствуясь в любви к ближнему и отдаче к ближнему в конечной точке, человек вместе с этим достигает совершенства в любви к Творцу и в доставлении ему наслаждения. И нет разницы между тем и этим, так как все, что находится вне тела, то есть вне собственной выгоды, рассматривается одинаково, будь это отдача товарищу или доставление наслаждения своему Создателю. И потому Гилель полагал, что именно возлюби ближнего, как самого себя, является конечной целью практических заповедей, ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюбли Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душою и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарищ он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. А с Творцом он может обмануться. С товарищем это всегда открыто перед его глазами.
Да, дорогой Раф, вот я просто хочу уточнить вот то, что вы Артему ответили, что когда ты видишь, что кто-то виноват в твоих страданиях, то ты должен все покрыть любовью, как я услышал от вас. Но вот зная вас и в целом ну, нашу организацию, я как бы вижу вполне реальных людей, которые всегда относятся адекватно, как бы, да, вот к обидчику там, в разных аспектах жизни. Так а в чем же мы покрываем любовью? Такое впечатление, что мы любовью покрываем в десятке. Все то, что... А в мире как бы процессы, они параллельно как-то идут. Как вот...
Мы, конечно же, не можем относиться ко всему миру с абсолютной любовью. Обнять весь мир. Потому что весь мир не готов к этому. Поэтому мы реализуем это в десятке, ну, между десятками, может быть. Но не более того. Не более того, постепенно это распространится также и во всем мире. Есть еще несколько этапов, которые мир должен пройти, чтобы быть готовым принять эту идею, что единство между всеми — это необходимо. Необходимое — то, чего мы должны достичь.
Мама в тех,
523. Что гарантирует, что произойдет переход от периода получения вознаграждения к этапу отдачи наслаждения Творца? Как мы можем убедиться, что свет, возвращающий к источнику, подействует на нас?
Благодаря тому, что мы объединяемся, и высший свет светит на нас в соответствии с нашим объединением.
Десятка шестая. Спрашивают, как исправить в себе то, что я вижу у других?
То, что ты видишь в других, это, по сути, то, что ты видишь внутри себя. И исправить это можно только через любовь. Что несмотря на то, что ты видишь в них, и это тебя отталкивает от них, надо постараться быть в связи, в приближении к ним, и так ты исправляешь.
Какая связь между молитвой и исправлением зла, которое мы наблюдаем в мире?
Если мы молимся, если мы молимся, чтобы зло исправилось, то с помощью этого, и так мы обращаемся к Творцу, чтобы Он исправил зло, это действует сильнее всего, это самое эффективное. И тогда Высший Свет исправляет зло. И таким образом мы исправляем и зло внутри нас, и зло во всем мире, и наше отношение к Творцу, и нашу связь между нами. То есть исправляется все с помощью молитвы, когда мы просим исправить зло во всем мире. То, что мы видим во всем мире, это в сущности я вижу свое кли. Так мы приходим к исправлению.
Об этой точке за вопрос из Кавказ. Видеть все зло внутри себя, а не в мире. Является ли это каким-то творческим подходом, или это свойство, которое дает свет Творец?
Это не свойство, мы должны развить это, никто не видит это и не говорит, что это происходит во мне. Нет. Мы должны постараться достичь этого и увидеть, что все, что я вижу свои свойства. А все, что находится вне меня, я вижу как свое отражение. И поэтому так я должен относиться к реальности.
Москва, 18. Если только у Творца есть сила, действующая на мое сердце, то выясняется, что все попытки обратиться к Творцу будут из разума. Как же обратиться к Творцу с молитвой от всего сердца, тем более из общего сердца?
Нет, мы должны понимать, что Творец организует нас, окружает нас и очень-очень хочет, чтобы мы приблизились со своей стороны и работает над нами так из-за кулис и подталкивает нас всех, чтобы мы были в таких и таких и таких отношениях между нами, но в итоге в объединении между нами приблизиться к Нему.
Москва 8. От какой нечистоты, от какой грязи мы должны очистить, защитить свою душу? О какой очистке мы говорим?
Мы должны главным образом остерегаться равнодушия, чтобы мы желали. Не важно, чего, что желать. Главное, чтобы желание все время росло. И правильно, неправильно, как написано, тысячу раз упадет праведник и встанет. Главное — это продвижение в разных состояниях. И так мы придем к исправлению. Я хочу только добавить, ведь не переживайте, мы и так приходим к исправлению, мы и так и эдак продвигаемся. Главное не выпасть из этого поезда, в котором мы едем к полному исправлению, к Мартикуну. Еще немного, мы подходим к состояниям, когда вы начнете ощущать эти вещи практически. Если вы сейчас начнете это ощущать, это нехорошо, потому что это остановит вас. Вы начнете думать, как вы продвигаетесь, так и так, больше или меньше. Пока наши килим хоть в чем-то не станут ради отдачи, хоть в чем-то групповыми, когда мы будем заботиться о том, чтобы вместе продвигаться, и тогда мы начнем ощущать духовные состояния. Первый пункт Ари проясняет распространение света Эйнсов для создания килим четырех уровней Авиюта с использованием образов органов человеческого тела, глаза, уши, нос, рот, и чем орган тоньше, тем он важнее, а Инаем, глаза, это первая стадия, озен, ухо, вторая стадия, хотем, нос, третья стадия, а п, рот, четвертая стадия. Первый пункт. В Эйнсов полностью отсутствуют образы и постижения. И чтобы создать мир, использовал Творец множество распространений, чтобы стали корнями и источниками мира Ацилут. Первый пункт. Известно, что в мире Эйнсов, в мире бесконечности, нет абсолютно никакой картины. И когда Творец решил создать мир по образу мира Ацилут, он начал привлекать для этого множество распространений света из Эйнсов, чтобы они стали корнями и источниками для мира Ацилут, который должен будет.
А каббалист, да, который вот постигает Ацилут, он поднимается сразу со своей ступени в Ацилут, либо из миров Биа он поднимается в Ацилут?
Конечно, через мир Бия. Вместе с мирами Бия. Просто в мир Ацилут он подняться не может. Он находится, соответственно, в своей структуре, со своими экранами, он находится в мирах Бия. И за счет своей работы приходит к тому, что мир, в котором он находится, допустим, мир Брия, этот мир Брия поднимается в мир Ацилут. Или есть подъем свыше, то, что называется, приходит выше свет сверху и поднимает мир, и его вместе с миром в мир Ацилут. Мы это будем проходить и постараемся подвести к этому, чтобы почувствовать все это.
Доброе утро, Рав. Он говорит здесь о четырех основах. А почему кетер или начало буквы Юд не входит в эти четыре основы?
Это основа, но не основа, которая раскрывается. Это не то, что раскрывается. Эшрух май махфар. Это хохма би назаран пин и малхут. А кетер — это их корень, шорош.
Скажи его роль.
пробуждает все, поддерживает все. Он делает все. Но все, что он с ними делает, проявляется в них, несмотря на то, что исходит из кетера. Да, Ниф.
Третий пункт. В Ахапе есть Эвель и Руах, и на каждой следующей ступени Эвель сильнее Возен, Эвель очень мало, в Хотем он больше, а в П самый большой.
Эвель — это Орхозер, отраженный свет, то есть есть распространение из корня. Хухма бина зарампин малхут сверху вниз, и там, где находится малхут, то, соответственно, и образуется эвель, отраженный свет. То есть насколько экраны находятся внизу, то эвель должен быть более сильным. И тогда он нам приводит этот пример, который мы чувствуем. Пожалуйста.
Третий пункт. И вот внутри Озен есть, конечно, очень тонкий руах. Чтобы убедиться в этом, человеку достаточно хорошенько заткнуть ухо пальцем, и он как бы услышит в нем сильный гул.
Попробуйте. Заткните пальцем ухо, и вы услышите, что в ухе, ну, что почувствуете, что есть, ну, как будто дует ветер. Есть. Это пример того, что происходит духовно. Да. Чувствует, как будто...
Коль хавара гдола бетохан.
Это происходит из-за заключенного в нем ветра,
дальше,
который просится выйти и не может. А следующий по уровню орган Хотем. Из него выходит ветер, ощущаемый сильнее, чем выходящий из озон, из уха. После него по уровню следует П. Рот. Из него выходят самые сильные пар и ветер. Эвель в Руах.
Так что он, о чем он нам говорит? Это пример того, что происходит между прямым отраженным светом. Когда в этих органах Озен, Хотем, П, у нас есть внутренний Руах, внутренних, и так мы, собственно, и можем его раскрыть практически в нашем мире. В духовном мы раскроем тоже, как он распространяется. Давайте продолжим.
Седьмой пункт. Распространение света для создания келим или созерцания, называемое в Кабале светом хохма, исходит из инаим, но не из ахапа.
То есть то, что истинный свет — это свет хохма. С его помощью мы можем делать келим. Но света, которые меньше света хохма, из них келим не сделать. Почему? Потому что мы знаем, что авиют, шорош, алиф и бет, от них нет сильного отраженного света, невозможно сделать келим, невозможно по-настоящему получить ради отдачи, а только сопротивляться получению.
Дальше. Седьмой пункт. И так как зрение-то исходит из инаим, которые являются более высокой ступенью, чем Озен, Хотен и П, и это единственное творение было силой творить и создавать келим, то не было необходимости в их Орхозер. Другое дело Озен, Хотем и П, которые ниже по уровню, и чтобы делать и создавать эти стадии, необходимо было, чтобы распространился именно сам Эвель, без которого из них не могло получиться никакой реальности.
Ох.
Последний пункт.
Восьмой пункт. Три Эвеля и Захапа превратились в килим для Нефиш, Рох, Нешама. Восьмой пункт. Но так как в стадии Айн не было настоящего Эвеля, а лишь одна Риа, то есть зрение, из которого только и создавались килим, в то время как Возан, Хотам и П не было возможности сделать без настоящего Эвеля даже килим. Потому, когда появился настоящий Эвель, проявились нефеш, рух, нешама.
То есть, если мы работаем с килим Малхут, Зарампин и Бины, то мы, по сути, не можем сформировать настоящих килим, потому что там недостаточно авиюта. Это авиют Шорош, Алиф и Бет. И только когда мы поднимаемся еще больше с авиютом, к Гимель и Давид, там уже, да, конечно, есть большое желание получать. Если мы работаем выше этого желания получать, тогда мы можем сформировать большой отраженный свет, и тогда можем получить ради отдачи.
Так вот, мы тут прочитали из всех этих пунктов, насколько я понял, о разных типах килим, там, Озенхот МП, да, и разных типов вот этого Эвеля, отраженного света. И тут Бальсулам говорит о том, что вообще восприятие реальности, оно строится только на этом Эвеле. Вот что это значит, что на отраженном свете строится...
Да, конечно, в той мере, в которой есть у нас отраженный свет, то, что называется Эвель. Вы помните, в Экклезиасте написано? Еще раз, суета-сует, правильный. Суета-сует, все суета. Что это значит? Все принимается в отраженном свете. И только в соответствии с отраженным светом мы можем все это видеть. Так же, как ты не можешь почувствовать волны, которые есть в мозге, во лбу, и галим в глазах, а только в озен. Ну вот как он приводит пример, если закрыть пальцем хоты, дословно ноздри и п, рот. Так все зависит от отраженного света, орхузер, а он зависит от авиюта, того, что есть в килим. Итак, шоры, шалев, бет, гимел, далит. Бет, Гимел и Далит, там достаточные авиюты, поэтому они могут дать большой отраженный свет. Об этом он здесь и говорит.
Беседа.
Ну вот эта вот фраза, то, что вы сказали, суета, суета, все суета, но люди вообще совершенно по-другому сделали какие-то выводы из нее.
Если ты скоро почитаешь весь Танах, Тору, Писание, Пророка, все, что писали каббалисты, все, что перешло в религии, верование, ты увидишь, что вообще никто ничего не понимает, что написано. Потому что все, что написано, написано каббалистами. Из того, что они постигли, постигают. А тот, кто это читает, вообще к этому не готов. И поэтому он читает, но не понимает.
И
вместо языка ветвей он читает на материальном языке. Что поделать? Итак, все человечество. Но скоро все начнут понимать, чувствовать, учиться. Это будет очень быстро. Когда люди приобретут новый разум, новый дух, все почувствуют, что имеют к этому принадлежность, что им легко, это им близко. Вы это увидите. Вам придется стать учителями этого поколения.
части, можно спросить?
Ну.
Согласно тому, что я понял, не было возможности у человека, не было возможности прийти к совершению своего творения, потому что изначально распространение светов было без света в хохма, то есть разбиение уже было уготовано заранее.
Нет, прежде парцов Адама был только в свете Хасадим, со светом Хасадим, с виютом Шора Шалевбет. А затем, когда притянул орла, то, что называется, то есть когда захотел получить ради отдачи с авиютом Гимель и Далет, вот этим он, собственно, согрешил. До тех пор он существовал и не грешил, у него не было ничего, он был просто праведник. Праведник в раю. Свойство бина называется Эден, рай. И он был там, то, что называется, в катнуте. В то время, как он решил воспользоваться авиютом Гимел и Далит. Называется, что он вошел в зивук вместе с Хавой. И это привело к греху. Потому что в этих килим, гимел и далет у него не было экрана ради отдачи. И получилось, что он сделал прегрешение, нарушение. Он получил ради получения. И поэтому разбился его парцуф, так же, как в мире Никудим. Рассыпался и разбился на множество частей. Это все потомки Адама и Евы в нашем мире.
То есть он не получил потенциал для того, чтобы исправить творение изначально, он не получил свет хохма и не мог работать с экраном и отраженным светом.
Он получил все, только в разбитом виде. Когда он притянул, привлек на всю пхину далет, желая получить в нее ради отдачи. То есть он притянул весь отраженный свет, весь свет бесконечности, чтобы она вошла в пхину далет. И тогда все это кли взорвалось. Света вышли со всех стадий своих, со всех своих мест. И все, кли разбилось. А нам нужно исправить эти килим, потому что мы его части. Все эти килим — это души всех людей от сихи до окончательного исправления.
Why should there be 9 friends instead of 1 friend besides me? Is it because it's hard to get the light?
Почему должно быть рядом со мной 9 товарищей вместо одного? Это потому что тяжело обрести эти света?
Для чего тебе 9 товарищей? Ты товарища имеешь в виду, а не один товарищ? Ну, это для того, чтобы у тебя было больше, чтобы тебе легче было достичь, постичь совершенства кли, цельность. Мы очень выигрываем от того, что соединяемся как раз десятером, потому что этим мы подобны структуре духовного мира. И вы видите, что все-таки есть некоторое ограничение между ухом, ноздрями, с ртом, отраженный прямой свет. Скоро мы будем проходить руки, ноги, разные части, насколько все это связано и что с ними происходит. Это очень сложно. И нам необходимо некоторое подобие высшему свету. Стоит в нем быть. Это все с одной стороны. А с другой стороны, конечно, как сказано, что минимальное множество двое, достаточно двух товарищей, которые могут друг с другом осуществить
все духовные условия. Но это намного тяжелее. Намного тяжелее, чем когда их больше двух. Ну, это то, что с нами происходит. Как мы